Александр Сергеевич Пушкин. Пиковая дама. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Глава первая. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» — спросил хозяин.
«Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
«И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна».
«А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера.
«Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
«Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
«Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна».
«Как? Что?» — закричали гости.
«Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует?»
«Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует».
«Так вы ничего про нее не знаете?»
«Нет, право, ничего».
«О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Лавеню Московит». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в «Фараон». Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.
Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
«Но, любезный граф», — отвечала бабушка, «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».
«Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, Ожо де ля Рейн. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою, все три выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно.
«Случай», — сказал один из гостей.
«Сказка», — заметил Герман.
«Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий.
«Не думаю», — отвечал важно Томский.
«Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
«Да, черта с два», — отвечал Томский. «У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны. Хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть, Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника, загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать, уже без четверти 6. В самом деле уж рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.